Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Откроет этот час нашего вещания программа доктора исторических наук Дмитрия Володихина «Между храмом и библиотекой». Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Ее автор и ведущая Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи, начнет сегодня разговор о личности и творчестве Павла Андреевича Федотова, известного русского живописца и графика, академика живописи. Завершит час очередная передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание» и ее автор, публицист и миссионер из Киева Сергей Комаров посвящает ее сегодня Рождеству Христову.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами вновь поговорим о фильме. В прошлый раз мы беседовали о хорошем русском историческом фильме «Легенда о Евпатии Коловрате». Сейчас поговорим о фильме иностранном, который вот уже несколько недель в прокате. Называется он «Иностранец». И, пожалуйста, не задавайте удивленные возгласы, почему это мы на православном радио обсуждаем политический боевик, а именно таковым «Иностранец» и является, да еще и в программе «Между храмом и библиотекой». Понимаете, какая вещь? Этот фильм, он вызывает рассуждения, которые связаны с нашей историей, как с историей давней, уходящей корнями в середину XIX века, так и с историей относительно близкой, с 90-ми годами XX века. И основное, что в этот момент приходит в голову, Господи, только бы не повторилось. Вот именно на это, Господи, только бы не повторилось, и наталкивает сюжет фильма «Иностранец». Я очень коротко скажу, что там происходит. В Лондоне теракт, который приводит к гибели множества людей, еще большее количество людей ранено. Сообщают, что этот теракт – результат деятельности какой-то новой группировки, связанной с Ирландской республиканской армией. Тот достаточно хрупкий компромисс, который был достигнут в Северной Ирландии, грозит рухнуть. Начинаются подковерные игры политиков, работа спецслужб, всего понемножку. И все эти государственные и общественные глыбы – не рассчитывают на то, что простой человек примет участие в их трудах и в их борьбе, как в явной, так и в тайной. А вот он втягивается во все эти разыскные мероприятия, втягивается во всю эту подковерную борьбу. Собственно, речь идет об отце девочки, погибшей во время лондонского теракта, убитой взрывом бомбы террориста. Играет его Джеки Чан, это китаец, который поселился в Великобритании, прожил в ней много лет. По сути, он иностранец, но формально он гражданин Великобритании. И вот он начинает мстить, не христианская, заметьте, добродетель, но те, кто сидят в зале, сочувствуют ему, потому что ни государство, ни общественные деятели не предпринимают достаточно усилий, чтобы отыскать и наказать тех, кто затеял эту террористическую деятельность. Или, во всяком случае, действует спустя рукава. Иностранец, китаец Великобритании, человек, который вырос на лоне восточных спецслужб, большой специалист по подрывному делу и боевым единоборствам, начинает своими методами выпытывать имена тех, кто занимался терактами, а потом приходит к ним с оружием для того, чтобы их, попросту говоря, всех поубивать. Главного, их лидера, который сам не убивал, но действовал чужими руками, опозорить, дискредитировать его, лишить репутации и, следовательно, карьеры в политических кругах. Вот вкратце сюжет, ну а заниматься пересказом его более подробно я не стану, иначе как вы будете смотреть этот фильм, если захотите его посмотреть. Сделан он достаточно качественно, посмотреть там есть на что. Знаете, перипетии сюжета, кто кого чем зацепил, кто где подрался и почему происходят изменения социального характера в рядах Ирландской республиканской армии, это все достаточно далеко от тематики православного радио «Радонеж». А вот то, что близко, это воспоминания о русском терроре. Собственно, ведь у нас в конце 90-х годов вышел фильм точь-в-точь такой же по сюжету, только еще злее, беспощаднее и ближе к жизни. «Ворошиловский стрелок». Мне кажется, вся страна его смотрела, и подавляющее большинство сочувствовало дедушке, у которого несчастная внучка подверглась насилию. Насильники, благодаря особенностям политической системы нашей страны в 90-х годах, избегли наказания. И тогда дедушка берет в руки снайперскую винтовку и становится народным мстителем. Ох, горько пришлось тем, кто попал в его прицел. И надо сказать, что вся Россия дедушке рукоплескала. Мало того, об этом написали и другие люди. У нас были случаи, скажем, такого народного терроризма. Я сам, честно говоря, много лет назад, лет, наверное, 20 назад, написал книгу «Мы террористы», тоже имеющую сходный сюжет, тоже своего рода история террориста-любителя, который наводит порядок своими собственными методами, и который тоже убивает. Ну, вернее, там не один террорист, там их целая группа. Сейчас это уже не очень важно. Хотелось бы вдуматься в суть явления. Понимаете, какая вещь? Россия – страна, которая террором когда-то была истерзана. У нас до сих пор улицы городов носят на стенах домов таблички с именами террористов. Огромное количество, десятки улиц имени Ивана Каляева разбросаны по всей России. А вместе с ним и улицы имени Софьи Перовской, улицы имени Каракозова, улицы имени Морозова, Желябова, Халтурина. Добавим туда, в общем, Феликса Эдмундовича Дзержинского, он хоть и государственный, но тоже террорист. А Владимира Ильича Ленина, который опять туда же. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, допустим, даже мы сейчас не будем обсуждать террористов государственных, советских, а будем обсуждать террористов в чистом и незамутненном смысле этого слова. Людей, которые участвовали в разного рода преступных группировках и целью своей ставили ликвидировать хорошее такое словечко, которое помогает террористу устраниться от сути его работы, то есть от душегубства, ликвидировать. Так вот, целью таких группировок было ликвидировать министров, представителей царской семьи, ликвидировать высокопоставленных чиновников, чинов жандармского корпуса офицерских и так далее, и так далее, и так далее. И не раз это у нас в России удавалось. Собственно, жертвами террористов пал государь Александр II, великий князь Сергей Александрович, Плеве, Трепов, множество крупных чиновников – как в столице, так и в провинции, терроризм у нас процветал. И судя по тому, что вот сейчас на улицах домов таблички-то с террористами не убраны, и вся эта ужасающая краснота, которую наше молодое поколение призывает совершить новый для себя революционный опыт, взять бомбу и рвануть чиновника, которым кто-нибудь недоволен, да, или там подкинуть такую же бомбу, или, скажем, банк с керосином в отделение полиции, или что-нибудь в этом роде. Ну, действительно так, таблички-то они провоцирующие, вызывающие определенную реакцию. А наши градоначальники, как бы их там сейчас ни называли, мэры, главы администраций, Они смотрят на все это сквозь пальцы. Ну, висит, ну, как-то уже претерпелись, привыкли. Так ли это уже важно? Когда у кого-нибудь из них сгорит дверь в кабинете, станет важно. Ну, а пока можно жить спокойно. Можно, в общем, считать, что под лежачий камень вода не течет. Но, я хочу сказать вещь парадоксальную. «Народные мстители» в фильме «Иностранец». «Народный мститель» в фильме «Ворошиловский стрелок». Ну, скажем так, группа народных мстителей. В моей повести «Мы террористы». И во многих других произведениях, где об этом говорится раз за разом, с удовольствием. Ведь это же все, по сути-то, убийцы. Ведь это душегубы. Они не помнят, что в Писании сказано «Дайте место гневу Божию». Не своему гневу, а Божию. И когда правительство, там, допустим, административная система, говоря попросту, некий общий генеральный закон, некий катехон, который должен защищать общество и каждого из нас от умножения беззаконий, перестает работать вполне хорошо. Гражданин надеется только на себя. Вот сейчас я возьму в руки винтовку и разберусь. И здесь очень тяжело не поддаться этому искушению. Потому что улица-то провоцирует. Ну вот, многие могут взять голову, чем так уж плох был Иван Каляев. Он убил одного человека. Ну, Розалия землячка убила несколько десятков тысяч. Но ведь ради правого, как многие думали, дела, из хороших, многие думали, добрых побуждений, да и сейчас вот сидит какой-нибудь высокопоставленный чиновник в своем кресле, безнаказанно, допустим, ворует. Ну, бывает же такое? Ну, бывает. Хочется его в душевном запале прихлопнуть, как муху, особенно когда ты от него пострадал. Да, очень многим хочется. Почти каждый хотя бы раз в жизни испытал это чувство. Почти каждый примерял на себя роль ворошиловского стрелка или роль того самого китайца, который ищет террористов, совершивших взрыв в Лондоне. И каждый в эти свои мечтания запускал максимум гнева, который считал праведным. Но все-таки хотелось бы предупредить. Понимаете, какая штука? Иногда все это кажется праведным. Но праведным никогда не бывает. Потому что если что-нибудь ведет вас в сторону того, что убить человека – это хорошо, значит, то, что вас ведет, это, скорее всего, бесовское лукавство. Вот оно забралось в вас неким хитрым образом, как такой, извините, мозговой подселенец, и говорит вам, вот, Богу ради, ваш гнев – это то, что надо в нынешней ситуации. Возьмите молоток потяжелее и вдарьте по черепу кому-нибудь. Ну, или там у кого-то снайперская винтовка, у кого-то бомба, у кого что. А потом, не дай бог, когда это совершится, легко ли душу-то спасти будет? Вот все эти размышления на тему народного мстителя, они приводят, в конце концов, к выводу, что любой террорист по глубинной своей сути – убийца. Убийца и все. Даже если он действовал из самых лучших побуждений. В конечном счете он все равно убийца. И, на мой взгляд, таблички все эти с именами террористов надо давно поснимать. Заменить их на таблички с именами новомучеников, просиявших в России. Их канонизировали больше 1000 человек. И где улицы с их именами? Где памятные знаки? А кроме того, постараться даже самим не допускать таких мыслей о том, что возможно и допустимо народное мщение. Я когда-то сгоряча написал такую книгу, я теперь об этом жалею. Выпустил на волю то, что не надо было выпустить. И когда-то те, кто рукоплескал фильму «Ворошиловский стрелок», задумайтесь хорошенько. Задумайтесь, а стоило ли? Может быть, не стоило это впускать в себя. И те, кто посмотрели, еще посмотрят фильм «Иностранец», Лихо там китаец расправился с преступниками, террористами, с бездушной системой. Но все же, он ведь тоже убийца. Вот так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о русской живописи теперь уже XIX века. С кем вы сегодня познакомите нас, Марина Владимировна?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Антонина Александровна. Я хочу познакомить сегодня наших слушателей с очень хорошим художником Павлом Андреевичем Федотовым, которого называли народным нравописателем.
Вспоминаю я, что, кажется, ведь у вас была в Третьяковской галерее выставка.
Да, где-то года два тому назад была большая персональная выставка художника в связи с юбилеем его, и пользовалась очень большим успехом. И вот сейчас как-то, знаете, начинаешь новыми глазами вообще смотреть на русское искусство, воспринимать, видеть то, чего раньше не видела, как говорится. Меня как-то эта выставка очень поразила, какой-то своей, для меня какой-то такой своей новизной, и я вот решила даже сделать такую статью об этом художнике. В всяком случае, я как бы открывала для себя этого художника заново, художника высокодуховного. Вот
если
это для меня откровение такое
для
было.
Для вас, искусствоведа, да. Это было открытием своеобразным. То что говорить о нас, людях, которые, ну, не так часто, что говорить, бывают на художественных вернисажах, не так много знают о русском искусстве, поэтому я думаю, что мы сегодня вот восполним этот наш недостаток знаний и воздадим должное Павлу Андреевичу Федотову, его творчеству.
Ну, я только хочу сказать, что вот когда бывают у нас вот такие выставки классических художников, классического русского искусства, то всегда очень много народу. Вот люди хотят видеть это, хотят общаться с художником этим, с искусством этого мастера. И всегда стоят большие очереди, что, конечно, очень радостно, конечно. Ну, надо сказать, что вот бытовая живопись считалась самым примитивным видом искусства. И потому всегда занимала нижнюю ступень художественной иерархии. Но к 40-м годам XIX века именно она вышла на первое место. И в значительной степени тому способствовали и события 1812 года, о чем вот мы уже в свое время говорили в прежних наших передачах. Патриотические чувства пробудили интерес к своим национальным, культурным, народным корням. Черты народного характера, особенности сословного различия, самые предрассудки, поверья, обычаи, привычки, забавы, все, на что до того не обращалось внимания, перебирается до малейших подробностей и подвергается беспощадному анализу, как писалось вот в прессе того времени. Русская литература творчеством Николая Васильевича Гоголя совершила мощнейший прорыв в изучении народной жизни, изображении реальной действительности во всей ее правде, с пороками и страстями. Поэтому появление на художественном небосклоне звезды Павла Андреевича Федотова далеко не случайно. Оно было вызвано насущной потребностью, мыслями, чувствами, стремлениями, которыми жило тогдашнее русское общество. Он не был бытописателем, ну, в таком привычном смысле этого слова. Его интересовал даже не сам быт как таковой, а царящие в нем нравы, об исправлении которых он мечтал, признаваясь в своей страсти к нравственно-критическим сценам из бытовой жизни. И в этом смысле он был очень близок к Гоголю. И так же, как Гоголь, Федотов своими сатирическими картинами о людской мелочности, пошлости, самодурстве, кичливости и зазнайстве, стремлению устроить свою жизнь за счет других, ставил зрителя лицом к лицу своими пороками. Но его смех, обличая сам порок, не уничтожает человека. не задевает его чести и достоинства. Федотовский смех добродушный и остроумный, и вместе с тем в нем ощутимы одновременно и тревога, и какая-то удивительная душевная теплота, и деликатность, почему картины Федотова так привлекали зрителей, которых он стремился заставить задуматься и тем самым развернуть их к тому, что возвышает человека, его душу, его жизнь.
В этом смысле можно сказать, что он, наверное, и наследовал своим предшественникам, о которых мы говорили вот в предыдущих передачах, Тропинину.
И да, конечно. Да? И я вот как раз хотела сейчас об этом поговорить, что вот его искусство, конечно, не на пустом месте родилось. И здесь нельзя исключать зародившегося в самом конце XVIII века такого художественного явления, как сентиментализм, когда в центре художественного внимания оказывается просто человек сам по себе. Человек как частное лицо. Вот именно в это время начинается процесс постижения природы человека, его характера, его индивидуальности. Ну, вот что, конечно, естественно, получило свое отображение, прежде всего, конечно, в искусстве портрета. Но надо сказать, что вот на этой же самой почве, уже в 800-е годы, родится и бытовая живопись. И примечательно, что поначалу заявит она о себе, ну, скажем так, крестьянской тематикой, представленной в творчестве отцов-основателей нового молодого жанра, художников таких, как Тропинин и Венецианов. А вот к 30-м годам XIX века, то есть вот как раз ко времени вступления Федотова на художественную стезю, русский жанр накопил уже немало. И рядом со сценами из крестьянской жизни уже, ну, как бы напрашивалась тема города с образным выражением национальной стихии русского народа, нравственное осмысление вообще самой личности человека, его характера и его деяний. И явился Федотов. Ну, Павел Андреевич Федотов родился в Москве, в небогатой семье отставного екатерининского офицера. Рос он в окружении многочисленной родни, как он писал, состоявшей из людей простых, неуглаженных светской жизнью. И детские впечатления на всю жизнь остались в памяти и душе Федотова. А рисовал он с детства, но при этом не испытывая какой-то особой привязанности к рисованию. И потому даже и не думал стать художником. Учась в московском кадетском корпусе, и больше всего любил химию, геометрию и музыку. То есть об изобразительном искусстве как бы и речи даже нет здесь, да? Правда, надо сказать, что поля тетради и даже книг пестрили портретами учителей, отличавшиеся необычайным сходством. Вот такой талант рисовальщика пробивал себе дорогу и карикатурами Федотова на своих товарищей. Карикатуры были смешные, но не злые, и вызывали всеобщий смех и, ну, скажем так, радость узнавания. Уже в них проявилась способность подмечать что-то самое характерное, индивидуальное, вот те недостатки и смешные слабости, что присущи только данному человеку. И впоследствии вот такой внимательный взгляд, подмечающий самое важное в человеке или даже событии, а также неподдельный, мягкий, добрый юмор, станут отличительной особенностью искусства Федотова. Блестяще закончив кадетский корпус в 1833 году, он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии финляндский полк, шефом которого был великий князь Михаил Павлович, то есть родной брат императора Николая I. И вот здесь, в полку, Федотов продолжает рисовать свои карикатуры, героями которых становятся его полковые товарищи. Его безобидные карикатуры, остроумные, забавные, при этом не задевавшие самолюбие и достоинство, поражали своим комизмом и очень нравились. Это вдохновляло, и Федотов начинает постепенно втягиваться в рисование. Любивший дальние прогулки, он вдруг ловил себя на том, что, завидев какую-нибудь уличную сценку, доставал блокнот и начала зарисовывать только что увиденное. Ну а вскоре и сами эти прогулки начали приобретать уже такой, я бы сказал, целенаправленный характер. Федотов порой по часу застаивался под освещенными окнами незнакомых домов, вспоминал впоследствии близкий друг художника Дружинин, и наблюдал какую-нибудь иногда забавную, иногда, скажем так, грациозную семейную сцену. И вот плодом таких наблюдений стала, в частности, созданная вот в том же году акварель передней частного пристава накануне большого праздника. Вот привычный жанр карикатуры здесь трансформировался в своеобразный пластический анекдот, рассказанный с нескрываемой и даже подчеркнутой иронией о подобострастии, с которым люди, движимые страхом перед приставом, пришли его задабривать. Сапожник с парой новых блестящих сапог, крестьяне с бочонком солений, Старушка, согнувшаяся над своей кошелкой с какой-то снедью, кто-то головку сахара принес, да и не одну. А один мужик даже целую свинью притащил на себе. Анекдот, как повествовательная форма, впервые был привнесен в искусство как раз именно Федотовым. Но при этом, как и в его карикатурах, в самом характере повествования смех не злобный, не разящий и соседствует с душевной теплотой, с которой художник относится к этим людям, вынужденным ублажать начальство. И неудивительно, что Федотов предпочитал совершать свои прогулки в одиночестве, а маршрут их пролегал по многолюдным улицам, через пивные и трактиры, гостиные частных домов и магазины, где он успевал за один раз подсмотреть столько сцен, сколько иному не подметить и во всю жизнь. Он внимательно вглядывался во встречные лица и изучал их, специально знакомился с людьми, которые заинтересовали его своей типажностью. Вот в этой галерее типов мелкие помещики и сварливые помещицы, военные чиновники, столичные мастера и неудавшиеся художники, обманутые мужья и хозяева разных мастей. А много позже на одном из своих рисунков он напишет: «Наблюдать, углубляться, подмечать — закон высшей премудрости, есть наслаждение для души».
То есть вы хотите сказать, что он профессионального образования не имел?
Нет, он брал несколько уроков в Академии художеств у исторического живописца Заурвейда, но, конечно, баталиста такого, но, конечно, говорить о том, что такой профессиональный, да,
да,
конечно, да. Этого не было у него.
Надо же, какой вот тогда дар Божий.
Да, да, и вы знаете, это вот такой второй, нет, даже я бы сказала, третий такой художник, потому что вот мы в прошлый раз говорили о Тропинине, который только 5 лет проучился в академии, а там 15 лет надо было учиться. А, скажем, такой художник, как Венецианов, вообще, что называется, академиев не кончал, да, и получил только несколько уроков у Боровиковского. А тем не менее, оба эти художники остались в истории русского искусства и занимают там значительное место. И вот Федотов, он как раз вот из этой плеяды. Вот такие высоко одаренные, Богом данным талантом художники.
Самородки, да.
Самородки такие, да. И надо сказать, что вот как раз он все чаще и чаще стал осознавать отсутствие школы, то есть неумение выразить вот то или иное состояние или даже просто задать ритм движения. И как-то само собой вдруг потянуло в Эрмитаж, где подолгу проставил у жанровых картин голландских мастеров, конечно, прежде всего, выделяя среди них особенно Тейнерса, Адриана ван Астада, Доу, Браувера, и запечатленная на их полотнах обычная повседневная жизнь простых людей в образах таких ярких, сочных, непосредственных и вместе с тем поданная с такой легкой иронией и даже комизмом, она услаждала глаз и вызывала теплую улыбку. Ну а вскоре внимание Федотова, у которого начинала активно выявляться способность к передаче разных фактур, стал все более привлекать Тербарх с его потрясающим мастерством передавать блестящие переливы шелка. Вот само общение Федотова с искусством этих мастеров, воссоздававших народный быт во всей его полноте, жизненности и красочности, поддерживало, укрепляло и в нем самом проснувшийся интерес к бытовой стороне жизни города и к самим горожанам. Голландцы были близки ему еще и потому, что и он еще с детства получал удовольствие, изображая быт и нравы обыкновенных простых людей, его окружавших. Вот так возникла потребность обретения профессиональных навыков. И Федотов начинает посещать, как я уже сказала, ну, хоть и не регулярно, академические классы. Ну, поскольку Федотов был в своем полку на хорошем счету, что обещало перспективу военной карьеры, то молодой офицер полагал, что вся его дальнейшая жизнь будет связана с армией. Он хорошо знал военный быт. Эта непростая армейская жизнь казалась ему достаточно интересным и благодатным материалом. И потому поначалу он и связывал свое творчество с батальным жанром. Начинающий художник даже брал уроки у профессора, художника-баталиста Заурвейда, о котором я уже упоминала, который как раз с пониманием относился к своему ученику и не подавлял его индивидуальность, его влечение к темам, ну, скажем так, не совсем характерных для батального жанра. Не панорамы сражений, не жестокие схватки с врагом, не кровавые виктории интересовали начинающего художника. Федотову с его добрым сердцем, спокойным, ровным характером, его искренностью и общительностью гораздо привлекательнее были сюжеты из армейских будней. Так появляются его своеобразные, скажем так, батальные произведения. И вот первый в этом ряду – акварель «Встреча в лагере лейб-гвардии финляндского полка великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года».
Прям репортажное такое.
Да, абсолютно, да? Абсолютно. Где художник добивался точного портретного сходства каждого персонажа. А вместе с тем композиция, хоть и выстроена свободно в пространстве, но по своему характеру еще достаточно скованно и статично. И само действие лишь обозначено, но еще не развито. Нет передачи живой, непосредственной эмоциональной реакции на происходящее. Радость встречи передана лишь воздетыми кверху руками и летящими в воздух шапками. И, тем не менее, работа великому князю понравилась. И Федотов с радостью подарил ее своему шефу. А тот преподнес ее государю. И в благодарность Николай I повелел выплачивать Федотову ежемесячно по 100 рублей, оставив за ним право полностью посвятить себя искусству. Такое провидение. А у Федотова, вдохновленного вот таким августейшим признанием, пожалуй, впервые зародилась мысль посвятить себя живописи, как он писал, но прежде решил посоветоваться одним из корифеев русского искусства, Карлом Павловичем Брюловым. «Не советую», — не задумываясь, ответил Брюлов, считая, что в 25 лет поздно приобретать механизм и технику искусства, как он сказал. Увидев поникший взгляд Федотова, успокоительно заметил: «Но попытайтесь. Пожалуй, чего не может твердая воля, постоянство и труд». Но, в отличие от Брюлова, скажем, Иван Андреевич Крылов не был столь категоричен. Как раз в это время ему в руки попало несколько бытовых рисунков Федотова, отмеченных наблюдательностью, присущим ему юмором и точностью попадания в образ каждого персонажа. Великий русский баснописец сразу понял подлинное предназначение его искусства. Тогда же и сказал: «Это-то и есть конек его, а не лошадки там, да не солдатики в строю». И тем самым, ну, скажем так, благословил начинающего художника на дело народного нравописателя. Как это его слова. Прослуживший в гвардейском полку 10 лет, уже имевший чин капитана, Федотов в 1844 году решился, наконец, подать в отставку и навсегда связывать свою судьбу с искусством. Пока он владеет только графической техникой, и поэтому в первые 2-3 года своей вот такой обретенной свободы много рисует, сочетая карандаш с акварелью и сепией. Вот одна за другой появляются его работы, в которых раскрывается бытовая сторона жизни простых людей, горожан. Художник ведет очень такой подробный, обстоятельный рассказ, не упуская из виду ни единой мелочи. Отсюда загроможденность и даже перегруженность композиции, в деталях которой тонет основная мысль произведения. Не получивший такого системного художественного образования, Федотов еще недостаточно владеет принципом отбора, обобщения. Образное мышление, ну, можно сказать, в самом зародыше. Отсюда, от недоверия к самому себе, и возникает вот эта дробность повествования. Но при всем том поражает такая необычайная широта тематического охвата жизни в его рисунках. Здесь и жизнь кутил, что не платят по счетам, приводя тем самым в отчаяние кредиторов. Здесь и ужасающее положение женившегося бесприданного художника, работы которого уже давно никто не покупает. Здесь же и история о бедной девушке, которую сваха увещевает принять ухаживание молодого офицера, суля ей богатые подарки. Не проходит Федотов и мимо ужаса молодого мужа, жестоко обманутого показным богатством, взятым, как выясняется, на прокат, и фальшивой красотой жены, у которой и зубы вставные, и парик вместо волос. Но при всем том, в своих пластических рассказах художник не скользит по поверхности, в них нет пересмешничества. Его ирония знает меру, но чувства переполняют их. Его герои то хватаются в ужасе за голову, то отчаянно жестикулируют, то кричат, а порой и дерутся, то летают по комнатам. И при этом в лице каждого персонажа, в каждом жесте, Федотов стремится достичь как можно больше выразительности.
То есть вот он открыл зрителю, можно сказать, и вообще в русском искусстве вот такие совершенно новые пласты.
Абсолютно точно.
Стороны, конечно, русской жизни.
Да, да. Вот, скажем, если мы вспомним Тропинина, крестьянин, починящий свой костыль, то там художника привлекала вот такая внутренняя собранность, сосредоточенность человека на том деле, который он делает. Но это первые шаги
самые. То есть он на личности был сосредоточен.
Да, да. А вот на жизни, так вот брать его широко, обстоятельно, очень так подробно, всматриваясь глубоко, это, конечно, Федотов.
Зато благодаря ему мы вот это тоже все увидели, да?
Конечно. То есть эту жизнь, середина XIX века. которые мы, в общем, как говорится, только знаем по литературе, по Гоголю, конечно, прежде всего. Но вот в таких подробностях, таких, конечно, зрительных...
Своего рода Гоголь в живописи, да?
А его так и называли.
Правда?
Гоголем в живописи, совершенно верно, вы очень точно попали. И вот, кстати сказать, не случайно вот Федотова сравниваю вот именно с Гоголем даже. Ну, а вот другим критикам в его работах, их содержание, характер воплощения, виделось даже явное влияние английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Автор целой серии сатирических гравюр, Хогарт, испытывавший на себе влияние идей просвещения, подчинил свое творчество задаче воспитания нравственных начал в человеке и искоренения пороков. Да и сам Федотов, заявивший о себе очень рано страстью к нравственно-критическим сценам из бытовой жизни, как он говорил, проявлял действительно живой интерес к искусству английского художника. Но вот в отличие от Хогарта, острой сатиры, обличавшего пороки, Федотов как раз в своей сатире был гораздо мягче. Он не был, как Гоголь, проповедником, и как Хогарт не хлестал человечество за испорченные нравы. Он любил людей и весело, без всякой злобы, смеялся над их пороками. Именно поэтому его работы не могли оставить зрителей равнодушными. Они были благодарны художнику за то, что в этих работах они узнавали и самих себя, и свою жизнь. Они были благодарны за то, что представлена она была в образах, хоть и сатирических, но не ранящих. В основе работ Федотова с самого начала лежало действие. Вот в этом видится даже прямая связь с жанровыми работами Тропинина, о чем вот мы уже говорили. Ну, столь же разница, что Тропинина интересовало не само действие, а вызванная им внутренняя концентрация человека на осуществляемом им действии, то есть его состояние. А Федотов акцентирует и смысл, и значение самого действия, возникающее конкретное эмоциональное состояние, и определяет поведение, то есть действие каждого отдельного персонажа.
И даже по-христиански, как-то я сказала, да, то есть он не людей бичует, а пороки, да, грех в человеке.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. А потому что любил людей. Вот да. В этом все дело. В его рисунках это действие развивается от общего к частному, что способствует привнесению в композицию столь необходимой внутренней динамики, поддержанной ритмически и эмоционально. И вот достигнутый эффект художник усиливает, привнося активное и весьма выразительное общение между персонажами. Ну, справедливости ради следует заметить, что в жанре первые попытки в этом направлении предпринимал еще даже Венецианов, в частности, в своей картине «Утро помещицы», это 23-й год. Но у Венецианова и действие, и само общение не акцентировано, не развито, ну, а я сказала бы так, лишь только намечено. У Федотова же именно развернутые действия, необычайно выразительное общение и вызванный ими широкий спектр эмоциональных красок играют как раз главную роль в раскрытии замысла произведения. Созданные уже в первые годы после отставки работы свидетельствуют о явно наметившейся динамике его искусства, вызванной не только полной погруженностью в художественную практику, но и продолжающейся еще учебой. И вот с помощью гипсовых слепков он внимательно изучает лицо, человеческую фигуру, овладение этой профессиональной грамотой очень скоро позволит ему свободно оперировать ракурсами, задавать сложные позы своим персонажам, придавая им скульптурные формы. Отсюда не случайно проявившийся интерес к искусству Микеланджело, у которого он будет учиться, столь присущее произведение мастера пластической выразительности. И именно вот в этот период в творчестве Федотова намечаются качественные изменения. Наиболее явно они оказались выражены в работе «Смерть Фидельки». Это 44-й год, как раз год, когда он вышел в отставку, где рассказ о болезни и смерти нежно любимой собачки Фидельки вырос до размеров драматического диптиха. Импульсом к созданию произведения послужила всего лишь навсего фраза, прочитанная Федотовым в одном из старых журналов. «Если барыня не в духе, это значит, что ее моська больна». Но невинная ядовитость фразы пробудила необычайную творческую энергию. Художник воспроизводит один день из жизни дворянской семьи, в которой смерть любимой собачки перевернула в доме все вверх дном. Ничем не сдерживаемое барское самодурство безжалостно обрушилось на бедную служанку, на которой барыня с кулаками и криком вымещает свои горестные чувства по усопшей моське. Вызванный ветеринар, приоткрыв дверь, так и застыл в ужасе и страхе, как бы и ему не попасть под раздачу. Разъяренные страдалицы, подливая масло в огонь, подыгрывает наветами нянька с ребенком на руках. Муж, спасаясь от скандала и собачьей тризны, пытается потихоньку ускользнуть от неимоверных страданий жены, что льется через край капризом и гневом, и тут же награждает пинком другую собачку, попавшуюся ему под ноги. А в другом углу сын, спрятавшийся под столом от крика матери, забавляется еще с одной собакой, дергая ее за хвост. И только одна кошка, ни в небле, ни визгу, ни писку собак, ни всеобщему гвалту, спокойно и деловито, быстро подбирает молоко, разлитое на ее счастье из разбившейся посуды. Состоявшаяся завязка, получив такую основательную энергетику, конечно, потребовала своего разрешения, и возникла естественная потребность узнать, а чем же все это может кончиться. Во втором листе диптиха художник показывает впоследствии в конец расстроенной барыни, что с горя занемогла, и расположилась умирать, как писал по этому поводу Александр Бенуа. Обычная житейская ситуация, выросшая до колоссальной кутерьмы, взбаламутила всю окрестную жизнь. Прибежали досужие соседи и друзья, один из которых так распереживался, что вынужден был переключиться на вазу, что приметил на высоком шкафу. Пользуясь ситуацией, он взгромоздился на лестницу и пытается ее оттуда достать, благо все заняты сдохшей собакой. И его интереса, а может и далеко идущих планов, никто не замечает. Здесь, в спальне, проходит целый консилиум ветеринаров, самозабвенно, словно на научной сессии, доказывающих друг другу причину смерти животного. Происшедшее подняло на ноги не только науку, но и искусство, представители которого уже спешат запечатлеть на долгую память бездыханную собаку. А воспользовавшись случаем, скульптор даже заготовил проект грандиозного памятника усопшей Фидельки. Анекдотичная история о бедной собачке, начавшаяся с банальных кулаков, заканчивается, ну, можно сказать, апофеозом, гипертрофированным желанием увековечить память любимой Фидельки. Вот в отличие от прежних работ художника, здесь основному действию сопутствует масса вводных тем и обстоятельств. Одни порождены непосредственно им самим, другие — новые, встречные, благодаря чему выявляется многогранность вообще самого события, а в нем поведение и характеристики его участников, их эмоциональное состояние. Тщательно разработанная совокупность от всех этих взаимосвязанных между собой элементов оказалась необычайно близка тем основам, на которых строится драматургическое действие. К тому же Федотов и строит его, по сути, на драматургических принципах.
Действительно, как драматург выступает. Тут мы говорили, Гоголь.
Да, это впервые. То есть завязка, смерть собаки, кульминация, возникший ажиотаж, сваливший барыню в постель, и развязка в виде перспективы запечатлеть вечную память собаки. Но это означает, что в искусстве Федотова заявила о себе принципиальная новизна, продуманная, динамичная в своей основе драматургия. Она не только позволяет развивать основное действие сразу в нескольких направлениях, придавая ему большую широту и объем, но и вызывает массу очень точных ассоциаций, ярких, сочных, очень метких характеристик, создавая развернутую и довольно масштабную картину современных нравов. Ничего подобного русское искусство еще не знало. Примечательно, что драматургия осваивается Федотовым не как самоцель, а используется исключительно как средство выражения. Впервые заявившая о себе в смерти Фидельки драматургическая основа вообще самого изложения и продиктованный ею характер композиционного построения листа, дающий возможность развивать действие во времени, вот то новое, что привнес бытовой жанр Федотов. И в связи с этим его работы несколько напоминают своеобразные мизансцены, в которых, правда, нет налета театрализации, но есть продуманное, четко выстроенные во времени и пространстве действия. Вообще, надо сказать, что федотовские сепии – это лучшее, что было создано художником в ранний период его творчества, хотя периодизация – это достаточно условно. Но если учесть, что его художественная деятельность была отпущена всего 8 лет. Светло-коричневая краска, называемая сепией, позволяет использовать в сочетании с карандашом одновременно и перо, и кисть. И вот присущая сепии нежность, тончайших переходов, нюансов, сквозящая глубина густых теней, ласковая такая бархатистость мазков и заливок, теплый коричневый тон — вот все это отвечало и природе, и стилистике искусства Федотова, человека с душой любящей и нежной, как о нем писали. Вообще сама по себе особенность вот этой графической техники позволяла и даже вынуждала выстраивать достаточно такую живописную систему мазков, передавая переливы шелкового платья или даже потертый, местами рваный сюртук, или широкие разводы мебели красного дерева, блеск серебряного чайника, световые блики прически и так далее. Поэтому неудивительно, что, поработав основательно с эпией, приобщившись вот к такой тонкой живописной манере, Федотов, наконец, обратился к масляным краскам.
С удовольствием, с интересом огромным послушала вас, Марина Владимировна. Да. Вот скажите, пожалуйста, мы начали с вами разговор с воспоминания о выставке, а вообще, конечно же, в экспозиции Третьяковской галереи есть
да, работы? Да, конечно, конечно. И самые такие главные работы его, это и «Сватовство майора»,
конечно,
да, и «Завтрак аристократа», ну, самые такие ранние работы, такие главные, «Вдовушки», конечно, там несколько вариантов, три варианта «Вдовушки», ну, вот мы об этом будем говорить в следующей передаче. Ну, у нас лучшие, конечно, работы этого мастера. Живописные, я имею в виду. Акварели, конечно, тоже есть, но, понимаете, акварели их нельзя выставлять надолго, потому что и бумага, и сама акварель, краска, это они выцветают, поэтому их можно экспонировать только 3 месяца и не больше. Но вот когда была выставка Федотова, то, конечно, вот все творчество художника было очень обстоятельно представлено. Большая была выставка, там 2 зала были больших отведены под нее. И, конечно, в общем, как-то само искусство Федотова как-то по-новому заявило о себе. Может быть, мы просто другими глазами уже стали смотреть на все на это.
Наверняка, конечно.
Ну, скорее всего, конечно. Потому что, конечно, так мы знали Федотова в курсе, да, университетской программы обучения, это все понятно. Но вот время изменилось. Понимаете, точки зрения поменялись, время нас изменило. И, конечно, сейчас...
Подход к творчеству.
Да, абсолютно. Начинаешь видеть... Вот, кстати сказать, вот я каждый раз убеждаюсь, насколько узкой была эта материалистическая точка зрения, этот взгляд, этот ракурс. Какие мощные пласты, какие глубинные, какие наполненные пласты оставались за кадром, что называется, за пределами этого ракурса. А в них, в этих пластах, как теперь выясняется, и заключается главный смысл, главная суть содержания искусства художника, который и определяет лицо искусства этого мастера. А из этого складывается лицо русского искусства. И оно оказывается совершенно другим.
Собственно, ради всего этого мы и затеяли ваш авторский цикл «На алтарь Отечества». И в следующей нашей передаче, я надеюсь, мы продолжим разговор о творчестве Павла Андреевича Федотова.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков». Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
О Рождестве Христовом нам рассказывают 2 евангелиста – Матфей и Лука. Повествование одного писателя содержит детали, которых нет у другого. Например, Матфей говорит о волхвах, но не упоминает про пастухов. Лука же пишет про пастухов, опуская тему волхвов. Причины такой разницы понятны. Один писал позже другого и решил не повторять уже известное, но добавить то, о чем не написал никто. У волхвов своя история, у пастухов совсем иная, но кое в чем эти непохожие люди очень похожи. Кто такие волхвы? Ученые, можно сказать, академики своего времени. Кто такие пастухи? Простые люди, обслуживающие скот. Такие разные люди становятся едиными в том, что они пошли искать новорожденного Спасителя. Обратите внимание, их никто к этому не призывал. Им просто даны были некоторые знамения, как наводки. Волхвы видят какую-то особенную звезду, с которой они связывают древнее пророчество о рождении царя Мессии. Пастухам являются ангелы и возвещают о Рождестве Христовом. Ни тем, ни другим не дается прямое повеление найти новорожденного. Но их сердце откликается на радостную весть горячим желанием увидеть младенца и поклониться ему. Они встают и идут, еще не совсем понимая, куда. А ведь они вполне могли поступить по-другому. Явилась необычная звезда, можно было записать в какую-то толстую книжку и забыть об этом. Видели ангелов, можно было поудивляться, пересказать видение друзьям и также забыть. Но благая весть о Рождестве Спасителя стала для этих людей императивом к действию. Знание о Боге перешло в опыт познания Его. Волхвы и пастухи идут, не зная даже точно, куда необходимо идти. Всевышний приводит их в искомое место, оберегает от опасностей, и они становятся первыми свидетелями уникального события человеческой истории – Рождества Иисуса Христа. Любой современный человек слышал проповедь о Господе. Сегодняшний потомок христианской цивилизации постоянно ходит мимо храмов и монастырей. До его уха неминуемо доносятся какие-то отголоски проповедей на радио, телевидении, в интернете. Хоть на каком-то уровне всякий образованный человек знаком с сюжетом Библии. Но мало кто имеет желание опытно проверить воспринятую весть, выйти из привычного круга повседневности и вступить во мрак, где Бог. Испытать великое может быть, как говорил Рабле. Информации о Боге много, но она не становится позывом к действию. Может быть, это одна из главных трагедий нашего времени. В лекциях профессора Осипова есть такой пример. Скажем, кто-нибудь копает землю. Подходим к нему и спрашиваем, для чего копаешь? Представьте себе, если он ответит «не знаю» и продолжит копать дальше. Можно будет усомниться в душевном здоровье такого работника, не правда ли? Как делать что-либо, не зная для чего? И это мы говорим о лопате и земле. А если речь идет о смысле жизни? Уж насколько более важное, чем копание, дело – жизнь. И поразительно, как много людей не знают, зачем живут. И не желают задавать себе этот вопрос. Или боятся задавать. Потому что ответов, по сути, два. И каждый из них будет мучительным для неверующего сознания. Первый – цель земной жизни определяется благами этого бытия. Семья, дом, работа, досуг, удовольствие и в гроб. А за гробом – пустота. Но такой ответ должен разрывать изнутри любого мыслящего человека. Ведь смысла-то здесь нет. Прожить свои годы сыто и оставить потомство – это смысл жизни быка, но не потомка Адама. К тому же, зачем все это, если оно быстро закончится? И мне будет абсолютно безразлично, как я жил. А если все равно, нравственно я жил или безнравственно, хорошую я оставил память о себе или плохую – почему бы не взять от жизни все, не считаясь со средствами? Второй ответ. Есть душа, и она как-то существует за гробом. Тогда смысл жизни устремляется туда, за пределы физической смерти. Значит, надо поднимать глаза к небу, задавать мучительные вопросы, получать мучительные ответы и искать живого истинного Бога. В таком случае жизнь земная превращается в подготовку к вечности – а вечность с ее законами проецируется на настоящее и коренным образом меняет будни. Вот два ответа, единственно возможные. Жаль, когда кто-нибудь выбирает первый вариант. Но, наверное, еще хуже, если он вообще не задавался подобными вопросами. Если человека не интересует смысл собственного бытия, если он ни разу не спросил «Бог, ты есть?», значит, его жизнь мало чем отличается от существования высокоорганизованного животного. Митрополит Антоний Сорожский рассказывал о себе, как он, будучи 14-летним подростком, однажды услышал замечательную лекцию о христианстве. В то время он в Бога не верил, Библию не читал, но после лекции он решил, наконец, разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Если уж отрицать христианство, то аргументированно. Придя домой, Андрей, это имя юноши до принятия монашеского пострига, взял в руки Евангелие. Какую же именно книгу почитать? Самым маленьким по объему оказалось Евангелие от Марка. За него мальчик и принялся. Прочел страницу, другую. Первая мысль была: если все это правда, то этому Христу необходимо посвятить всю жизнь. Какое-то половинчатое восприятие здесь исключено. Но точно ли правда все это? Через несколько мгновений подросток почувствовал, что перед ним встал сам Христос. Этот день явился переломным для Андрея. Вообще поразительно, насколько по-разному реагируем мы на те знания, которыми обладаем. Почему для одного человека достаточно несколько страниц Евангелия, а для кого-то бесполезна целая библиотека христианской литературы? Проблема духовно-нравственной заторможенности сердца в ответ на благую весть – это проблема и нас, церковных людей. Придя в церковь, мы постепенно расслабляемся, как будто пребывание в истинной вере само по себе гарантирует спасение. Но христианином может называться только тот, кто расслышал нечто такое, после чего жить по-старому он уже не сможет. Он должен сильно измениться и служить Христу. В Евангелие недостаточно поверить. Ему необходимо именно служить. Евангелие – это не только благая весть. Это ведь совершенно потрясающая весть. И христианин есть человек, который переводит знания в действие и служит своему Богу. Если узнанное не равняется сделанному, религия превращается в атрибут комфорта. Если у человека нет вопроса к Богу, возникает вопрос о его человеческом достоинстве. Такие предупреждения слышатся от важнейших участников рождественской истории – волхвов и пастухов, пришедших поклониться Спасителю без какого-либо особого повеления от Творца. «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь», – говорят они и нам, приглашая соединить наши знания о Боге с конкретными жизненными поступками.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Радио «Радонеж» представляет. Концерт «Хор иеромонаха Амвросия» 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель» по адресу улица Розанова, 8, строение 1. Легендарный хор иеромонаха Амвросия является старейшим мужским профессиональным церковно-хоровым коллективом в истории Новой России. Хор регулярно принимает участие в многочисленных конкурсах и мероприятиях, в торжествах тысячелетия крещения Руси, праздновании 400-летия установления патриаршества в России, праздниках славянской письменности и культуры, фестивалях и концертных турне по многим странам. Хор иеромонаха Амвросия выступает в залах Московской консерватории, в Большом театре России, в Государственной Третьяковской галерее. Концертные программы состоят из наиболее ярких образцов православных песнопений. Одноголосные распевы, раннее многоголосие, портесный стиль, напевы Киево-Печерской, Троицы Сергиевой Лавры, Оптиной Пустыни, других прославленных обителей, сочинения композиторов 18-20 веков. Все это, представляющее золотой фонд национальной духовной музыки, составляет постоянный репертуар хора иеромонаха Амвросия. Билеты на сайте pravconcert.rf. Концерт хор иеромонаха Амвросия состоится 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель». Справки по телефону 8499-390-74-95. Стоимость билетов от 500 рублей. Повторяю телефон 8499-390-74-95.